Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вітаю, салям алейкум, добрый вечер. В студии Екатерина Некречи. Мы начинаем с новостей. На административной границе с Крымом продолжается продуктовая блокада. Заместитель главы Меджлиса констатирует повышение цен на полуострове. Генсек НАТО подписал с украинскими властями 3 соглашения. Дмитрий Медведев подписал указ о строительстве железной дороги в обход Украины. А сейчас об этих и других новостях и событиях подробнее. Из-за блокирования грузов на границе между материковой Украиной и оккупированным Крымом на полуострове резко подскочили цены на некоторые продукты, уверяет заместитель главы Меджлиса Эльми Умеров. Представитель крымских татар уверен, что подорожание продуктов вызвано не дефицитом товаров, а ажиотажем от блокады.
Если правительство Украины и Верховная Рада Украины взяли бы на себя некоторую часть вопросов, например, отменили закон о свободной экономической зоне, вот примерно так же быстро, как по Масичику приняли решение в присутствии прокурора генерального, то акцию можно было бы и отменить.
Ранее власти Крыма заявляли, что на полуострове не заметят последствий блокады. Сергей Аксенов утверждал, что в регионе зафиксировано лишь 5% украинских продуктов. И в продолжение темы, в так называемом Министерстве промышленности Крыма информируют, что магазины имеют достаточные запасы продовольственных товаров. Хлеб, молочные продукты, колбасные изделия и мясо, продукты завозятся в торговые сети согласно графику и в достаточном количестве. Магазины Крыма работают в штатном режиме, сообщают в ведомстве. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписал с властями Украины 3 соглашения, передает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу президента. В частности, подписана дорожная карта программы партнерства по стратегическим коммуникациям, соглашение между Кабмином и НАТО о статусе представительства НАТО в Украине, а также совместная декларация об усилении оборонно-технического сотрудничества. Генсек прибыл в Киев с двухдневным визитом 21 сентября. Вот как прокомментировал все Петр Порошенко.
Де юре, ми не союзники, але де-факто я можу наголосити на цьому. Ми значно більше, ніж партнери. І ефективна співпраця, яка зараз реалізується між Україною і НАТО, має величезні перспективи.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о строительстве новых железнодорожных путей в обход Украины. 140-километровый участок на два пути должен соединить станции Журавка и Миллерово. Стоимость всего проекта составит около 55 миллиардов рублей. Строительство должно быть закончено до 2018 года.
Эта новая ветка пройдет по территории Воронежской области в Ростовскую. Для чего это делается? Именно для того, чтобы обеспечить независимое и устойчивое движение поездов в южном направлении.
Компания «Укрзалезнытья» не будет перевозить грузы на территории Крыма. Грузы перевозятся только в контрольных пунктах въезда и выезда с полуострова, которые есть на материковой части Украины. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе компании. В ведомстве «Укрзалезнытья» также отмечают, что у предприятия «Крымский титан» с марта 2015 года другое юридическое название – «Ukrainian Chemical Products», и зарегистрировано оно в городе Киеве. Предприятие имеет собственный подъездной путь для подачи вагонов и пересечения административной границы. Используют собственный локомотив после осуществления таможенного оформления, прохождения пограничного контроля. Накануне бывший вице-премьер правительства Крыма Андрей Сенченко заявил, что одно из крымских предприятий продолжает получать сырье и вывозить продукцию с помощью железной дороги. Это были новости Радио Крым Реалии. Эфир провела Екатерина Некречия. Передаю слово коллеге Александру Янковскому.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, с вами Александр Янковский. Вы слушаете «Крым Реалии», совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире мы каждый день в 8:30 утра и 18:30 вечером. Слушайте нас в том числе и в Крыму на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте Крым Реали. Наш сегодняшний гость Сергей Грабовский, политолог, историк, кандидат философских наук. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Но, Сергей, мы сегодня с вами будем говорить про исторические аспекты, искать какие-то параллели, которые, я надеюсь, дадут нам ответы на те события, которые происходят вот сегодня. А прямо сейчас в нашем эфире прямое включение нашего корреспондента Крым Реали Татьяны Безрук с места, где проводится, с границы между Автономной Республикой Крым и Херсонской областью, где сейчас проводится гражданская блокада Крыма. Добрый вечер, Таня.
Здравствуйте, очень рада вас слышать.
Взаимно. Где вы сейчас находитесь? На каком именно пункте?
Я сейчас нахожусь на посте Чангара. Это непосредственно, мне кажется, самый близкий пост по получению с Крымом.
Угу. Хорошо. Много ли сейчас там стоит автомобилей? Много ли сейчас там людей? Вообще, что там происходит?
В целом, на Чангаре с первого дня блокады, продовольственной блокады Крыма, машин, как таковой, очереди нету. Здесь в основном легковые автомобили, пассажирские автобусы, которые проезжают на аннексированный Крым и возвращаются с него. Также с аннексированного Крыма на Чангар приезжают пустые фуры, которых пропускают украинские пограничники и активисты. Ну, а, например, на постах Каланчика и Чаплынки мы были там вчера, там были очереди до километра, два ряда фур, которые стоят, и их, естественно, не пропускают из-за продовольственной блокады.
А скажите, пожалуйста, много ли людей, которые вот не пропускают эти автомобили в Крым?
Да, здесь довольно много активистов, и они каждый день меняются, приезжают. Сейчас на Чангаре непосредственно находятся организаторы акции, которые периодически выезжают. Также находятся базы батальонов «Херсон» и добровольческий корпус целого сектора. Но и есть активисты абсолютно гражданские, которые приезжают с ближних сел Новоалексеевка и просто на своих машинах, как гражданские активисты, сменяют тех, кто стоит на постах.
Татьяна, скажите, пожалуйста, вот эти люди, которые осуществляют гражданскую блокаду Крыма, как они думают, сколько они там смогут находиться? Как долго они там смогут находиться?
Знаете, извините, просто машины здесь едут. Я вчера ехала с одного пункта Чангара на Чаплынку, Чаплынки на Каланчак. И водители, каждый водитель, с которым мы ехали с поста на пост, нам говорили о том, что они собираются стоять здесь до конца, пока не будут выполнены требования, которые были заявлены организаторами блокады. Это непосредственно перестать давить со стороны оккупационной власти Крыма на крымско-татарских активистов, чтобы вышли на свободу политические заключенные. Но сегодня в беседе с Рифатом Чубаровым он говорил, что, конечно, эти требования являются сейчас краткосрочными, но одно глобальное требование – это, конечно, среди оккупации Крыма.
А скажите, пожалуйста, как вообще воспринимают эту блокаду водители, ну, вот, больших грузовых автомобилей, которые везли продукты и другие товары в Крым? То есть они по-прежнему стоят там на Чаплынке, возле Чаплынки, возле Каланчака, то есть или они разворачиваются и едут обратно?
Да, некоторые водители стояли там до блокады, но мы видим, что они, водители подъезжают и подъезжают, несмотря на то, что блокада была объявлена. Вчера был очень большой такой сбор водителей, которые обсуждали, что же им делать. И одного ответа они и консенсуса не пришли к консенсусу, не нашли ответа. Но есть те, которые за, которые говорят и
то есть те, которые поддерживают, да? Которые поддерживают этих протестующих.
И есть, конечно, те, которые против. Но я бы сказала, что они не против самой блокады, они не против деоккупации, они против того, что у них есть поставщик, который непосредственно им сказал ехать сюда. И они просто самостоятельно не могут решать вопросы, не проезжать, не отдавать свой товар.
Спасибо. Татьяна Безрук на прямой связи была из пункта пропуска Чангар на границе между Крымом, Автономной Республикой Крым и Херсонской области. Напомню, что сегодня продолжается там гражданская блокада Крыма. Главное требование этой блокады, которое выдвинули ее организаторы, это освобождение украинских политических заключенных не только на территории Крыма, но также тех наших украинских заключенных, которые находятся сейчас на территории Российской Федерации. Ну и к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Напомню, что в нашей студии Сергей Грабовский, политолог, историк, кандидат философских наук. Я хочу нашим радиослушателям напомнить, что это не первая блокада Крыма. В 1918 году Совет министров Украинской Народной Республики уже блокировал поставки товаров на полуостров. Тогда это привело к тому, что между сторонами было заключено предварительное соглашение о вхождении полуострова в состав Украины. Давайте послушаем короткую историческую справку. Гражданская блокада полуострова крымскими татарами не первая в истории Крыма. В июне 1918 года кайзеровская Германия, войска которой контролировали полуостров, поставила к власти в Симферополе неблагосклонное к Украинской Народной Республике краевое правительство генерала Сулькевича. Конфликт между Симферополем и Киевом летом 1918 года все заострялся и заострялся. И, наконец, Совет министров украинского государства ввел эмбарго на все товары, которые возились из Украины в Крым. Исключение составляли только прямые поставки для немецкой армии. Вызванный этим кризис экономики полуострова и давление со стороны крымских предпринимателей, среди которых этнических украинцев были единицы, заставили правительство Сулькевича начать в сентябре 1918 года переговоры с Киевом. А уже в октябре между крымским и украинским правительствами было заключено предварительное соглашение, которое предусматривало вхождение Крыма в состав украинского государства на правах автономии, собственными парламентом, правительством и вооруженными формированиями. Членом украинского правительства должен был стать постоянный госсекретарь от Крыма.
Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире мы каждый день в 8.30 и в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
А в эфире радио «Крым Реалии» и в нашей студии Сергей Грабовский. Ну что, Сергей, добрый вечер еще раз. Да. Долго мы вас держали. Значит, вот сразу, вот скажите, пожалуйста, можно и стоит ли искать ответы на вопросы сегодняшнего дня вот в истории 1918 года?
Во-первых, конечно же, ответы на сегодняшние вопросы искать в прошлом прямом виде невозможно, но... Есть логика исторических процессов. Вот. И без знания того, что было в прошлом, и как развивались события, естественно, современности действовать невозможно. Можно наступать на те же грабли исторические, геополитические и так далее, и так далее. Так вот... 18-й год, вы дали такую короткую справку историческую.
Это выдержка, кстати, из одного из ваших материалов.
Да. Ну, собственно, я бы и сам мог ее дать. Но дело в том, что есть же у всей этой истории и предыстория. То есть Крым, он не был в поле интереса Центральной Рады. В 17-18 году она отказалась от Крыма.
А почему? То есть не рассматривали это как украинскую тогда территорию в 1917 году?
В том-то и дело, что не рассматривали и не интересовались. Понимаете, тогда там были литераторы, в общем-то...
В Центральной Раде, да?
Во главец, так сказать. Были... Но Грушевский историк, собственно говоря, был и так далее. Но историк, который описывал более давнюю историю в основном. Вот. А представители практической политики, так сказать, молодая поросль была слабой, не очень и влиятельной, и эффективной. А тем не менее в Крыму процессы происходили... В общем-то, поддержки Украины и украинизации стихийная, очень сильная. В 17-м
году. Как это выражалось?
Ну как? Вот есть книга воспоминаний известного военачальника Юрия Тютюнника, да, генерал Харунжева, который в те времена, во время свержения царского правительства, был прапорщиком в одном из полков, расквартированным в Симферополе. Так вот, этот полк стихийно, то есть самочинно несколько вот таких вот прапорщиков и поручиков-интеллигентов, они его украинизовали, 90% было с Украины. Без всякой поддержки Киева.
А как происходила вот эта украинизация? То есть они говорили, что мы теперь служим Украинской Народной Республике или
как? Переформировались части по национальному признаку. Добровольно, так сказать, разделялись. Летом 17-го года формировались и крымско-татарские части. Вот из резервных и некоторые оттянутые с фронта. В Севастополе, командующий второй эскадрой броненосцев, контр-адмирал Остроградский, ну, известная фамилия, вот он поднял еще в октябре 17-го года над эскадрой сине-желтые флаги, понимаете? То есть, и если мы посмотрим результаты выборов в учредительное собрание в конце 17-го года, там достаточное влияние украинских партий, хотя Центральная Рада не обращала на Крым внимания. Но события в Крыму, мы знаем, была провозглашена крымскими татарами Крымская Народная Республика, попытка создания крымско-татарского государства. Кстати, право голоса женщины крымско-татарские получили на 3 года раньше, чем женщины-гражданки Соединенных Штатов Америки. Вот. Это было первое, так сказать, мусульманское государственное образование, где женщины получили право голоса наравне с мужчинами. Вот. Но большевики в начале 18-го года в этом вакууме власти, собственно говоря, решили сделать свое дело. У них не было большинства ни на флоте, ни в армейских каких-то подразделениях, но у них была решимость. И вот эти тогдашние зеленые человечки устроили на полуострове такой террор, который был обращен прежде всего против интеллигенции и против крымских татар. Это страшные вещи. Вот они описаны очень хорошо в классической книге российского историка, эмигранта, ясное дело, Сергея Мельгунова «Красный террор». Страшные вещи. Вот поэтому, когда в апреле 18 года в Крым вошел запорожский корпус Петра Болбочана, вот участники этого похода, они потом в своих мемуарах они вспоминали, что на материковой Украине так радостно их не встречали, как в Крыму.
Потому что они уже знали в Крыму, что такое красный террор.
Да, они знали, что такое красный террор, и они радостно встречали украинские войска, им на помощь приходили и крымско-татарские добровольцы, и немецкие войска, которые шли вслед за ними, они не дали украинским войскам взять Севастополь, а те уже подошли, не дали Украине взять под свою команду Черноморский флот, и корпус Болбочана был после этого выведен по немецкому требованию из Крыма.
Сергей Грабовский в нашей студии.
Поставлен при власти генерал Сулькевич.
Я хочу нашим радиослушателям напомнить, что вы слушаете радио «Крым Реалии». В нашей студии Сергей Грабовский, политолог, историк, кандидат философских наук. Сергей, скажите, пожалуйста, а почему так получилось, что если Крым не входил в поле зрения Украинской Народной Республики, то почему тогда Болбочан пошел вместе со своим корпусом в Крым?
Знаете, он был очень инициативным и грамотным военным, профессиональным военным еще со времен Первой мировой войны в царской армии. И поэтому он пошел вполне, не озираясь на Киев, он пошел в Крым, видя, так сказать, политический запрос в этом. И, собственно говоря, немцы, которые были юридически союзниками Украины, они побоялись слишком сильного, так сказать, усиления, скажем так, Украины, если она овладеет Крымом, договорится с крымскими татарами, которые восстановили свое правительство в это время и так далее. Поэтому они решили контролировать, отделить Крым от Украины и поставили там при власти правительства генерал-лейтенанта Сулеймана Сулькевича.
Сулейман Сулькевич, он был
литовским татарином. Татарин. Он до этого он был Матвей, но стал Сулейманом. В общем-то, если уже... Это был неудачливый очень политик. И в Крыму потом он после Крыма он стал министром обороны Азербайджана. И в 20-м году он не сумел ничего противопоставить большевистской агрессии, был схвачен и расстрелян чекистами. Вот, это, собственно говоря, трагическая постать, трагическая персона, но эта трагедия была, я думаю, обусловлена определенными его минусами в смысле политика, потому что военный он был хороший, а вот как политик он был достаточно провальный. И вот Сулькевич решил, так сказать, переждать вот мировую войну в отдельно взятом Крыму со своим правительством.
Что, вот. что он создавал тогда, в 1918 году?
А это было нечто аморфное такое. Вот был Крым, просто Крым и крымское правительство. Вот до решения вопроса в будущем об устройстве на территории бывшей Российской империи. Но вот Украинскую Центральную Раду сменил в Киеве гетьман Скоропадский.
Это апрель 1918 года.
Это конец апреля, начало мая. Переход, так сказать, власти. И Скоропадский, конечно же, не был тем идеалом политика, как его сейчас делают, пытаются сделать некоторые современные публицисты, но... Он действовал более рационально, скажем так. Вот. И, кроме того, у него министром иностранных дел был Дмитро Дорошенко, ну, потомок вот рода, который дал двух гетьманов Украины, человек авторитетный и хорошо образованный, а начальником, руководителем информационного агентства, ну, по-современному это министром информации, потому что это, туда входило и книгоиздательство, и кинематография, и все. Был доктор Дмитро Донцов, и был он очень эффективным министром информации. И вот эта вот идея, собственно, Крым экономически и геополитически – Украине, конечно же, был нужен, с одной стороны, Украине, с другой стороны, в самом Крыму были достаточные проукраинские силы. Вот, происходила в Севастополе вот такая вот тихая украинизация Черноморского флота, шаг за шагом. Без громких каких-то деклараций и так далее, вот корабли, которые остались, они переходили под контроль Киева. Но надо сказать, что матросов там осталось мало, они в основном разбежались по домам, поэтому флот был...
Офицерский в основном состав остался, нет?
Не только, но флот был не боеспособен, прямо скажем, что потом и...
Ну и все равно же их фактически контролировали немцы, эти корабли.
Они, да, немцы контролировали, естественно, но тем не менее они уже, так сказать, под украинскими флагами стояли и... Некоторые выходили в море, там патрулировали, контрабанда и так далее. Так вот, дело в том, что в правительстве Скоропадского были достаточно некоторые влиятельные силы. Оно было очень разнородным. Там были и пророссийские, и проукраинские силы, но были достаточно влиятельные силы, которые хотели, ну, собственно говоря... большой Украины. Дело в том, что Кубань, там была провозглашена в это же время Кубанская Народная Республика, так вот, Кубанская Рада и правительство кубанское, оно высказывало желание объединиться с Украиной. И были посланы официальные делегации и так далее, и так далее. Так вот, логично, что и Крым должен был стать составной частью. Ну, Кубань на правах автономии. Ну, и Крым на правах автономии. Вот.
Да, Сергей, скажите, пожалуйста, Сергей Грабовский в нашей студии, вы слушаете радио «Крым Реалия», скажите, пожалуйста, а вот это...